Новости дилетанта.
Российский писатель Константин Паустовский мог получить Нобелевскую премию по литературе. Он был номинирован на нее в 1967-м. Об этом стало известно после изучения Нобелевских архивов, которые были обнародованы Шведской академией в конце года. По традиции, имена номинантов держатся в секрете в течение полувека. Как следует из документов, кандидатуру Паустовского выдвигал шведский писатель Эйвент Юнсон. Комитет, однако, это предложение отклонил. Всего же в списке оказалось 70 фамилий. Среди них, например, Пабло Неруда, которому в итоге премия была присуждена в 71-м. Оказался там и Хорхе Луис Борхес, который, как известно, лауреатом Нобелевской премии по литературе так и не стал, что по сей день вызывает много вопросов. В итоге же награду по литературе за 67-й год получил Мигель Астуриас, гватемальский писатель и дипломат. Скандал в США. Школьный учитель был уволен за то, что показал ученикам картину Амедео Модильяни. Инцидент произошел в штате Юта, известным своими суровыми нравами. Педагог Матео Руэда демонстрировал ученикам репродукции знаменитых произведений искусства. Тут были и подсолнухи Ван Гога, и Мона Лиза Леонардо. В число их попала и картина «Le Grand Nu» Модильяни, на которой, как известно, изображена обнаженная женщина. Школьной администрации это не понравилось. Учителя обвинили в том, что он показывал ученикам материалы эротического и порнографического содержания, и уволили. Сам Руэда считает, что его репутации был нанесен незаслуженный ущерб и намерен судиться со школой, в которой проработал почти 10 лет. Администрация готовит ответный удар. Она уже рекомендовала родителям учеников обратиться в полицию, если они считают, что их детям был нанесен моральный вред. Министерство культуры готовит новый масштабный патриотический кинематографический проект. В России будут снимать фильмы о Зое Космодемьянской и ее подвиге. Как сообщает ТАСС, бюджетную субсидию на съемки выиграла киностудия имени Горького. Сумма составляет 60 миллионов рублей. Режиссером по данному агентству будет Егор Кончаловский. Кастинг актеров и съемки планируется начать в наступившем году. Когда картина выйдет в прокат, пока неизвестно.
Матильда да не та. Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 21 часа. В гостях у Виталия Демарского историк Максим Кузахметов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Важно вовремя сказать, но главное – услышать. Поздравления от наших рекламодателей.
Дорогие слушатели «Эхо Москвы», я, Василий Агапов, генеральный директор компании «Federal Mogul Motor Parts», производитель щеток «Чемпион», поздравляю вас с Новым годом. Желаю в новом году новых открытий, впечатлений и увлекательных поездок. Ну а мы позаботимся о надежности и безопасности вашего автомобиля. Поздравляю с праздником и в добрый путь.
Шалом, друзья! Российско-израильский ортопедический центр «Реклиник» поздравляет всех с Новым годом! Праздничный стол, гости, музыка, все танцуют у новогодней ели. Желаем и вам не отсиживаться на диване в согревающем корсете. Даже если вам за 60, двигайтесь без боли в спине и суставах. Свежие и смелые идеи, как стать здоровым, реализуем вместе в Новом году. До новых встреч в «Реклиник».
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Это традиция. Как герои фильма «31 декабря в баню ходили», так мы в программе «Дилетанты» рассказываем о журнале применительно, даже я бы сказал, ну, не только сегодняшнему дню, но расширительно. Да? То есть берем последний, самый свежий номер журнала и от каких-то статей или статьи, отталкиваясь, рассказываем вам что-то интересное для того, чтобы вас каким-то образом приобщить тоже к вот этому дилетантскому движению. Дилетантскому движению я имею в виду, конечно, к журналу «Дилетант» и вообще к истории. Самое главное – это к истории. Пробудить интерес к истории. Так вот, новогодний номер, вышедший в конце декабря, он помечен январем 2018 уже года, то есть это первый номер этого года, он посвящен в основном Матильде. Только не подумайте, что речь пойдет о фильме «Матильда», который, по-моему, самым был главным медийным событием ушедшего года. Мы решили расширить представление и читателей, и теперь уже и наших слушателей о «Матильдах», я об этом имени Матильда, и представили не только Матильду Кшесинскую, вокруг которой было столько споров и столько страстей, как, кстати говоря, и в начале 20 века, так и в конце, так и в начале 21-го. Но и что такое вообще Матильда в истории? Да? Матильд очень много. И вот сегодня мы поговорим немного о Матильде Кшесинской, но еще и представим вам других Матильд, включая даже танк, по-моему. Да?
Единственный танк с женским именем.
Единственный танк с женским именем подсказывает мне наш сегодняшний гость, хорошо вам известный, Максим Кузахметов, петербургский историк. И вот про Матильд. И будем сегодня говорить о самых разных Матильд. И все-таки начнем, наверное, с Кшесинской. Здесь после всех этих невероятных дискуссий вокруг фильма, вокруг того, до какой степени дошли отношения между Матильдой Кшесинской и Николаем, еще тогда не Николаем II, а Николаем Царевичем. Так вот, как-то все, по-моему, это каким-то образом ушло из дискуссий, то, что появилось сейчас в виде сенсации. Да, сенсация заключается в том, что Матильда Кшесинская была беременна от Николая. Это сенсация, Максим?
Ну, якобы там секретные, ранее не публиковавшиеся документы. Ну, да, можно с этого и начать, потому что вот уже после выхода журнала там поступили первые отклики, в частности, меня спрашивали, как же так? Вот есть же дневники Николая II, есть дневники Матильды Кшесинской, есть воспоминания. Так какие из них правдивые? Можно ли на них опираться? Там они сами себе противоречат. Ну, я бы сразу прокомментировал, что достаточно убедительные воспоминания Николая II, потому что они написаны просто четко по дням. Там вот у него все фиксируется. Если вот он пишет, с утра застрелил двух ворон, днем двух кошек, а вечером собаку, потом пили чай и читал, то все вот идеально укладывается, ну, совмещает со всеми остальными событиями, которые окружали этого, в принципе, приземленного человека.
Очень, да, еще он очень любил писать о погоде.
О погоде каждый день. С утра было ясно.
Календарь погоды.
Да. К вечеру пошел дождь. И вот как-то между делом ездил к Матильде. Ну, он там не Матильду ее называет там, по разным именам, там, иногда инициалами. Пробыл у нее там до 5 часов утра. Никаких лишних деталей там никогда нет, но у него никаких деталей нет и про все остальное. Хотя это длиннющие, скучнючие дневники, опубликованные вообще почти сразу после революции большевиками просто с удовольствием, потому что ничто так не дискредитировало этого царя, как вот и его, в принципе, убожество такое, как вот, собственно, его эти ежедневные дневники. Поэтому, действительно, там вот о каком-то пороке речь не идет. Но трудно представить 20-летнего наследника престола, который просто так заехал попить чаю за полночь к одной девушке, просидел у нее до 5 утра за разговорами о поэзии, а потом уехал. Все это повторялось же неоднократно. Более того, ей даже пришлось снять, это тоже все не секреты, отдельный дом, чтобы удобнее было встречаться. Вот другое дело, что в дневниках Матильды Кшесинской там все более непосредственно, конечно, уже. Но написаны они, особенно эти воспоминания, мемуары уже через полвека после всех описанных событий. И мне немножко все это напоминает воспоминания маршала Жукова, да, которые последний раз редактировались уже после его смерти. Мало ли там, как конъюнктура изменилась. Если у власти Брежнев, то значит главное событие – это уже Малая Земля. Значит, надо как-то отразить это.
Если мне не изменяет память, 13 изданий было это воспоминание.
Ну, тут Кшесинская явно сама редактировала, конечно же, что-то добавляла, что-то убирала. И вот эти все сенсации, что вот она была уже и беременна, а потом какое-то несчастье, и потеряла там она ребенка. Ну, конечно, запросто могла это прибавить, потом убрать. Потом снова прибавить в силу каких-то там своих обстоятельств уже в 50-х годах 20 века. Но на всякий случай напомним, что лично у Матильды все с романами сложилось-то неплохо. И она опять-таки запросто в воспоминаниях там упоминает, что ей нравился Сандро, да, там один из великих князей, ну, мы так для простоты называем по кличке, чтобы не путать всех Александров, там, Сергеев и Владимиров. Потом, конечно, она глаз положила запросто на наследника. Опять-таки пишет об этом достаточно запросто. Но в итоге вышла, родила сына от одного великого князя, вышла замуж за второго, да, и сына отчество впоследствии там поменяла. Но все это подробно можно прочитать из журнала. В общем, дневникам Николая II мы доверяем, и, будучи взрослыми людьми, иллюзий не питаем, как все там происходило, несмотря на его
причисления к лику святых, все равно он был человек. А если уж и грешил, то грешил до свадьбы. Там, ничего преступного не нет. Ну, не к лику святых, но к мученикам, к страстотерцам, там, неважно. В общем, принял все-таки смерть он не за веру, скорее всего. И не, вряд ли, когда большевики убивали его, там, они припоминали ему православие. Грех и ужас в том, что убили его вместе с семьей. Вот уж точно невинные жертвы, особенно дети. Но пострадал он все-таки не за свои православные убеждения. Вот. А Кшесинская прожила счастливо и беззаботно. Вообще, можно только позавидовать судьбе. Она и в петербургский период прекрасно жила. Ну, так вот, чтобы кратко, да, напомните, мое личное отношение высказать. Как балерина, она добилась выдающихся успехов. Несмотря на то, что и вот в одной из передач на «Эхе Москвы» цитировались тогдашние еще в конце 19 века газеты, там достаточно беспощадно клеймили критики, от этого можно, по-моему, было бы застрелиться, то, что они видели на сцене, не церемонясь, что премьера выглядела провально, там, публика уходила глубоко разочарованная, там, освистали. Это все было нормой жизни. Вот сейчас гораздо деликатнее, конечно, пишут театральные критики. Так вот, у Кшесинской были реальные достижения, ну, скорее, может быть, такого спортивно-акробатического, что ли, характера. То есть она первая из русских балерин научилась крутить 32 фуэте. Но это сложно. Это реально надо было тренироваться. До этого такое себе могли позволить только итальянки, легионеры балета. Как вот сейчас в футболе, да, у нас приезжают иностранцы, творят там чудеса, кудесники мяча там из Бразилии, а тогда вот из Италии. И Кшесинская серьезно все это изменила. То есть впоследствии там уже господствовали местные актрисы. Ну, Кшесинская не совсем русская, но русские. Так вот, при всем при том, что невозможно это не упомянуть, что из всех знаменитых балерин она самая маленькая. 153 сантиметра ростом, ну, немыслимо, да, да еще фигура такая специфическая, грубовато говоря, низкий зад. Но это тоже, ей там все припоминали, короткие ноги. При этом она так особо за фигурой-то не следила. Она стала стройнее вообще уже в эмиграции. А в молодости такая, можно сказать, пышка своеобразная. И при всем при том, на сцене творила чудеса. Ну, в принципе, для акробатики, может, не так важна такая худоба исключительная. Важнее там умения, всякие навыки. Но вот тут она добилась успехов потрясающих. Ну и, конечно же, при всех вот ее приключениях там уже в личной жизни, ну, безусловно, эта женщина обладала какой-то там магией, что ли. Действовала как-то на мужчин феноменально. Балеринами увлекались и многие другие Романовы. Но Кшесинская – это номер один из всех балерин по достижениям. Вот, как мы уже упомянули, в личной жизни, ну, никто даже не может сравниться ни с предшественницей ее, ни в последующем. Тоже мы в журнале упоминаем, как неравнодушен был к балеринам, допустим, Калинин, всесоюзный староста.
Киров.
Ну, и Киров там тоже. Но это все-таки были уже такие увлечения. Вот если бы кто-то из балерин стал бы членом Политбюро, вот тогда бы мы зауважали эту женщину. Но там они были обласканы, конечно, впоследствии многие властью, и знаменитые, и становились членами Верховного Совета. Но это были же такие декоративные должности. Во всяком случае, никто из них не достиг таких высот в личной жизни, чтобы стать женой там, великого князя.
Ну, то есть, кстати говоря, после эмиграции Кшесинская, обосновавшись в Париже, тоже жила, в общем-то, относительно неплохо. Она открыла школу балетную.
Но она явно с собой успела увести какие-то сокровища, долго на это жила, а жить-то она привыкла на широкую ногу.
Да. Она открыла школу балетную. Она, кстати, чуть ли не единственная, которая поддерживала отношения с Юсуповым.
С Феликсом.
С Феликсом, да, потому что Юсупов был такой персона нон-грата в русской эмиграции, такой дворянской, да. Считалось, что, как мне вот рассказывал там князь Голицын, когда я еще там работал во Франции и застал многих.
Звучит, там, как, звучит хорошо, как мне рассказал князь Голицын.
Да, и там и Катя вот Гагарина. Они, значит, они рассказывали, что дружить с Юсуповым было неприлично. Я спросил, почему, что вы, как бы там ваши отцы, там сами вы что, осуждали вот, убийство Распутина? Вам что, Распутина жалко? Говорит, нет, дело не в этом. Распутина все не любили, но убивать плохо, не по-христиански. И вот за само действие вот это, да, за убийство, за то, что он убил человека, кто бы он ни был, этот человек, да, он такой обструкции подвергался. Ну, там, вот, они... так вот, сейчас извиняюсь, возвращаюсь просто к Шесинской. А к Шесинской это не волновало, к Шесинской довольно тесно с ним дружила.
Это вообще всех Матильд, о которых мы пишем, объединяет. Они все достаточно были уверены в себе. Может, какая-то магия имени. Но я тогда в этой связи не могу не упомянуть, что вообще в эмиграции они... не было никакого единства. Все они враждовали. И первыми враждовали между собой Романовы без конца, кто из них главнее. И до сих пор все это... Тем не менее, никакого единства. Все это, как, конечно, в карикатурном виде преподнесено в знаменитом фильме «Корона Российской империи», но, тем не менее, основания вот для этого злорадствования были. Вот. И, ну, если уж и завидовали многие эмигранты, так это тому, что Пшесинская действительно неплохо устроилась. Ну, кстати, как и Юсупов, тоже он в эмиграции особенно не бедствовал, а Пшесинская оказалась достаточно предприимчивой и ловкой. То есть вот вся эта история эмигрантов, которые вынуждены были, несмотря на свои титулы, работать таксистами, реально бедствовать. Пшесинская открыла достаточно поздно уже эту школу, тоже все это пользовалось устойчивой популярностью, пережила там, кстати, благополучную немецкую оккупацию. Поэтому можно действительно только позавидовать. В том числе завидовали ей явно многие из эмигрантской среды, припоминали ей все, и низкое происхождение, и то, что она там выскочка, да еще и женщина порочная. Но при всем при том, ну, тоже невозможно все это буквально всерьез воспринимать. Это все уже была другая жизнь. Во Франции повезло в свободной стране, потому что те великие князья, которые попали в руки большевиков, ну, почти все, кроме одного, просто были сразу же расстреляны. В общем-то, просто на всякий случай.
Невзирая, мало ли что. Невзирая на их красные банты. Да?
Поэтому тем, кто связался с Шесинской, повезло. Во всяком случае, там ее, да, мужу, последнему мужу из Романовых, и сравнительно благополучно там они все прожили, и сына он признал. Хотя сын явно был не его. Тем не менее, Матильда... Ну вот, чтобы завершить всю эту тему, которая аукается до сих пор, и мы мельком в журнале упоминаем, а у нас в Петербурге это была громкая история, когда некто Константин Севинард объявил о том, что он владеет особыми знаниями, секретами, до чего уж там, да ей и есть потомок и Кшесинских, и Николая II, а еще клад зарыт. Вот особняк, где сейчас музей политической истории, на Петроградской стороне, в Петербурге, шикарный особняк в центре города, да, прекрасно, чудом сохранившийся. Для центра города это невероятно.
Да, и воспользуюсь оказией, чтобы сказать, что там замечательный музей.
Да, и слава богу, еще без мракобесия.
Да, да, да.
Что, да, уже новый музей открываются, и там, конечно, грустно наблюдать, что там происходит с русской историей. Так вот, судя по особняку, ну, еще раз упомянем, что Кшесинская жила, конечно, прекрасно и безбедно. Так вот, слухи про ее клады, которые якобы там и зарыты, ну, они до сих пор пользуются устойчивой популярностью и подогревают их разные события. Вот несколько лет назад нашли же клад Нарышкиных, да, например, в одном из домов Петербурга. Так наверняка, мало ли там где-то у Кшесинской в особняке где-то там сохранили секретные комнаты, потайные подвалы, да или прямо там в самом саду. Ведь это не просто особняк, он же окружен стеной. Внутри есть территория, сад небольшой. Где-то там, вот, может быть, там сундуки с драгоценностями, со всеми ее многочисленными сокровищами и зарыты. Потому что осталось много свидетельств, например, что самая большая коллекция знаменитых яиц Фаберже принадлежала именно Кшесинской. То есть она, девушка, умело вкладывала полученные средства, никогда не транжирила полученные подарки. Поэтому, ну, вполне возможно, я допускаю, что где-то клад Кшесинской, может быть, еще и ждет своего звездного часа.
Она очень много продавала в эмиграции.
В эмиграции, да. Но она явно не смогла вывести все. Это тоже, кстати, упомянем, это очень любопытная история про суд в 17-м году уже, да?
По поводу особняка.
Да, особняк просто захватили большевики для своих нужд, не церемонились.
Она подала в суд. Но самое смешное, что тем не менее суд состоялся.
Состоялся суд, и представители Кшесинской суд выиграли и постановили.
Это удивительная история.
Да, там одним из соответчиков был Владимир Ульянов, Ленин. Что они должны освободить это помещение, потому что они незаконно его заняли. И это все еще, ну, до Октябрьского переворота, но уже после Февральской революции, то есть еще достаточно серьезно действовали. Ну, в общем, не было
какие-то
такого
законы.
Прокурорского произвола, да, и кто сильнее, тот
и прав. Но потом все разрешилось само собой.
Ну, большевики покинули. Ну, а точнее, не то, чтобы сами покинули. Тогда еще не были большевики так сильны, их фактически оттуда изгнали, отряды Временного правительства. Но тогда еще как-то до такого кровопролития дело обычно не доходило, солдаты умудрились достаточно долго договариваться между собой, и Кшесинская же приезжала, тоже ей было страшно, даже умудрилась выступить. выступить перед революционными солдатами, там пишет воспоминания, что было жутковато. Потому что она уже увидела, во что эта публика превратила ее особняк. Там же все было загажено и оплевано. Причем, как говорили современники, явно с удовольствием все было загажено и оплевано, там, и перебито, и разворовано, и растащено все. И тем не менее, ну вот... модная тема, мы перед этими людьми виноваты, это вот народ, перед ним выступать, танцевать.
Слушайте, Максим, нам еще все-таки нужно время, чтобы поговорить о других Матильдах, чтобы завершить пока вот с Матильдой Кшесинской и предложить нашим слушателям и читателям, кстати, дальше проводить самостоятельные розыски и поиски, да, всякого интересного из судьбы Матильды Кшесинской. У меня один вопрос такой современный. Как вы думаете, что за всем этим скандалом с фильмом «Матильда» стоит? Это вот недоумие одного человека или это все-таки история политическая?
Да невежество, конечно, элементарное. Простейшее вот невежество. Нежелание заглянуть в какие-то минимальные источники и восприятие какое-то на средневековом уровне.
Этим же пользовались. Этим же невежество хорошо, изначально невежество, но это невежество не было пресечено.
Ну вот, к несчастью, мракобесие теперь в тренде, что ли. Ну, мы это уже не раз упоминали в разных передачах. Нельзя замахнуться на святого князя Владимира, на человека, который жил 1000 лет назад, был язычник-многоженец. Ну, невозможно с этим спорить, да? Но почему-то, приняв христианство, там, православие, да, заставив своих соотечественников жить по правилам новой религии, он превращается в человека выдало, да, про которого вообще нельзя сказать ничего теперь, кроме того, что он был святой. Ну, это до какой-то степени абсурдно.
Вообще это называется ревизионизм.
Ну, такой своеобразный ревизионизм.
Исторический.
Все это было уже в нашей истории совсем недавно, в 1930-е годы.
Ревизовали.
Ну, это все грустная и печальная история. Опять-таки, мы знаем, как вся эта ревизия происходит. Во главе стоят люди, которые запросто говорят, что Иван Грозный в это время не мог убить сына, потому что он ехал из Москвы в Петербург.
Да, или наоборот.
Да, или говорят, что так а что, русские люди, они же там
еще тогда Петербург.
Не бедствовали картошкой, питались. Ну, то есть, полное вот незнание элементарных вещей, что и не было картошки, что не было Петербурга. И тем не менее, все это громко заявляется многократно, никто потом не уходит в отставку, не кается. Говорит, да меня не так поняли, если уж там что-то хоть узнаешь после скандалов.
Ну, давайте, хорошо, давайте к Матильдам. Матильда имя не русское.
Нет.
Да? Ну, Матильда Кшесинская, понятно, она тоже девушка у нас не русского.
Ну, папа поляк.
Да. Да. Ну, Польша, да, хотя это Российская империя, в общем. Можно сказать, что она россиянка, как, да?
Ну да, нас упрекают, когда мы говорим этническая полячка. Польского происхождения, да, такая более деликатная форма.
Ну да, польского происхождения, мне кажется, тоже это правильно. Вот все остальные Матильды, я вот начинаю вспоминать, у нас в России-то кто Матильда еще был? Была, я имею в виду. Помимо, конечно, совершенно замечательной, красивой девушки, жены Сергея Шнурова.
Которая не Матильда вообще-то, но
неважно,
красивое
да.
имя.
Я познакомился, совершенно замечательная, умная и красивая девушка.
Самой знаменитой Матильдой до Кшесинской была...
В России.
В России, да. Мы говорим про Россию, потому что в Европе там 1000 лет назад уже были знаменитые Матильды. А это была Матильда Исааковна, урожденная Нурок, перешедшая потом в православие. Это была самая громкая скандальная история, которая...
Иудейка.
Ну, иудейского происхождения. Да, тогда не было, никто не упоминал национальностей.
Да.
В царское тогда время
было...
вероисповедание.
Да, там
иудейского вероисповедания, православного, католического. Так, или инородцы. Это такое все общее название.
Да.
Так вот, это была самая шумная, безобразная история, на которой, я считаю, надо остановиться подробнее, потому что она пошатнула какие-то, что ли, устои того времени, той эпохи, и касалась непосредственно влиятельнейшего человека, министра, одного из министров, он там разные посты занимал, знаменитого Сергея Юльевича Витте. И вот тут, конечно, можно рассказать поподробнее, потому что, с Витте все-таки, да, пояснить надо, пришел он к власти, административной, да, еще при Александре III, а достался в некотором смысле там в наследство, потому что он начинал свою карьеру еще при Александре II.
Да.
Да, он оказался выдающимся администратором, происходил из остзейских немцев, из Прибалтики, они все. Хотя они все там были небогаты, всего добился вот именно своим талантом, своим умом. И вот, конечно, выдающаяся личность, не только как администратор, но и как человек. Сразу я упомяну, что он был дважды женат, оба раза был женат на разведенных женщинах. Кстати, достались ему по наследству, если так можно грубовато сказать, две дочери от каждой из его жен. Первая жена была Спиридонова, но эта женщина, по мужу тоже Спиридонова, болезненная, достаточно рано умерла в 1890 году, но недолго оставался вдовцом Сергея Витте. Он встретил однажды в театре Матильду Исааковну, рожденную Нурок, к тому времени вышедшую замуж за человека по фамилии Лисаневич, и влюбился, как он сам писал в воспоминаниях, без памяти. То есть вот просто ни о чем думать не мог. А в то время он уже был министром. И он до такой степени был потрясен этой женщиной. Ну, надо, правда, оговориться, к тому времени Матильда Исааковна перешла в православие, вообще-то взяла отчество Ивановна. Вот. Но, тем не менее, Лисаневич, замужняя женщина, казалось бы, ну, неслыханное дело. И, тем не менее, Витте вступает в конфликт с ее мужем, убеждает эту Матильду: ты должна с ним развестись, ты должна выйти замуж за меня, мы любим друг друга. Вот все, поперек всему. И скандал приобретает неслыханный размах. Потому что, например, Лисаневич был совершенно не согласен вдруг ни с того ни с сего разводиться с этой женщиной, уступать, пусть даже и министру. Все это выплескивается, соответственно, наружу, уже не тихая какая-то история. Ну и тут по-разному, опять-таки, рассказывают источники, но якобы пришлось Витте заплатить приличных отступных человеку по фамилии Лисаневич за то, чтобы он дал согласие на развод. И тем не менее, это же все, опять-таки, непростая история. Это же скандал.
Да, ну вот на слове «скандал» мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты» и начнем, опять же, все с того же скандала.
Дилетанты.
В Москве 21.30. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». По предварительным данным, два человека погибли, один ранен в результате стрельбы под Краснодаром. Произошла ссора. Один из участников начал стрелять из охотничьего ружья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сенатор Олег Морозов предлагает захоронительные организации дали оценку действиям Латвии, цитирую, «немыслимым для демократического общества». Власти Латвии выдворили из страны корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Ее обвиняют в том, что она представляет угрозу национальной безопасности Латвии. Ранее в Риге задержали супруга журналистки Анатолия Курлаева, который, как выяснилось, с апреля 2015 года является персона нон-грата в Латвии. В Швейцарии проливные дожди привели к оползням и наводнениям. Возникла угроза схода лавин. От внешнего мира отрезано несколько населенных пунктов, в том числе популярные горнолыжные курорты в Альпах. По прогнозу, обильные осадки будут продолжаться до утра пятницы. В Москве в ближайшие сутки облачно, небольшие осадки, температура и ночью, и днем 0 плюс 2 градуса. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Когда завтрак уже кончился, а обед еще не думал начинаться, Винни-Пух вспомнил об одном очень важном деле.
Олег, а чего у тебя такие большие зубы?
В утреннем развороте Антон Орех и Ирина Воробьева.
Орех, а чего у тебя такие большие зубы?
Чтобы лучше видеть тебя.
В эту пятницу с 9 до 11.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс». Эксперты Майкл Наки и Евгений Снегов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс». Четверг после 10 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». «Записки Асса». С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ведем мы сегодня программу из Санкт-Петербурга, из гостиницы «Гельвеция», с петербургским историком Максимом Кузахметовым. Говорим мы о Матильде и Матильдах. Не только о Кшесинской, но и о других Матильдах, которые встречались в российской, и не только в российской истории. И вот мы остановились на Матильде Исаковне, она же Ивановна Витте, жене известного российского деятеля, министра,
выдающегося
деятеля, да. И вот последнее слово, которое успел сказать Максим перед выпуском новостей, было слово «скандал». Скандал был связан именно с тем, что Витте вот решил не просто жениться, а еще и увести от мужа эту Матильду Исаковну.
Урожденную, да, женщину иудейского происхождения, хоть она и приняла православие, но в высших кругах это дело было неслыханным. И встретила, как деликатно сказать, полное непонимание, потому что Витте был вхож в высшие сферы. И тем не менее, он оказался человеком решительным, ну, можно дать должное, да, и тогда уже властвовал Александр III, и Витте легко готов был уйти в отставку, потому что я люблю эту женщину, я хочу жить с ней. Если там даже муж ее отказывает в разводе, если вот меня уволят с министерского поста, ничего не могу с собой поделать, я люблю ее. Она была тогда молода, Витте был существенно старше, но тем не менее, несмотря на то, что женщина замужняя, с ребенком, еврейское происхождение, нет и все. И есть популярная байка, неподтвержденная, что на каком-то этапе, когда он уже непосредственное прошение писал на непосредственно императору, такие вопросы доходили уже до императора, и без него никак было не решить, чтобы он дал свое согласие разрешить ему жениться на разведенной женщине иудейского происхождения, якобы Александр III начертал, да хоть бы и на козе. Ну, в принципе, укладывается во всю мужиковатость Александра Третьего. Немножко забегая вперед, проанонсируем, что...
Да, следующий номер будет посвящен, главная тема посвящена Александру Третьему. Но не просто Александру Третьему, а Александру Третьему как любимому императору, любимому царю президента Путина. И, кстати говоря, предвосхищая события, мы еще будем об этом говорить, 25 января здесь же в отеле «Гельвеция» состоятся дилетантские чтения, приедет Алексей Венедиктов вот с той же самой темой. Александр III, любимый царь Владимира Путина.
Ну, кратко, да, от себя добавлю, что, конечно, ненормально, мне кажется, возвеличивать царя, который прекратил все реформы. Тут даже приходится с большевиками соглашаться, что все эти контрреформы отбросили Россию назад. Но подробно все это будет в журнале. Так вот, и даже вот этот человек, славянофил, патриот всего, чего только можно русского. И тем не менее, ну, во-первых, у него в правительстве, тем не менее, были люди с нерусскими фамилиями, Витте, Бунге и другие, за что, кстати, правая печать, славянофильская печать беспощадно там причитала и клеймила. Так более того, Александр III махнул рукой даже на брак своего министра вот в такой ситуации. И дальше Витте, ну, по воспоминаниям, там он...
Это была оценка Витте, да? То есть Витте был настолько эффективен и нужен, да?
Ну, он был, безусловно, да, эффективен, грамотен.
И нужен, да, что даже можно было согласиться с такой женой и...
Ну, махнуть рукой, скорее.
Махнуть рукой не заметить, да?
Тут, скорее всего, скандал получился бы еще, может быть, громче бы, если бы пришлось бы Витте уйти в отставку только из-за того, что ему не дают жениться по любви. При всем при том, что Александр III был суров и к своей родне, ну, тоже вот в контексте, как все это происходило, у Александра III было сразу несколько сводных братьев и сестер от его отца, Александра II. Он был вообще страшно зол. И в российскую историю Александр III вошел же, ну, как почти единственный такой правильный семьянин, истинный, у которого никаких связей на стороне, одна жена, одни дети. Но я бы в этой связи тоже вот кратко прокомментировал. Его отец пошел по скользкой дорожке примерно в том возрасте, когда Александр III умер. Поэтому неизвестно, какой бы княгиня Мещерская встретил бы Александр III и забыл бы про свою Дагмар. Мало ли, как там все обернулось, он был сравнительно молод. 49 лет ему было, когда он умер. Поэтому неизвестно, как могло все там в его там 50-летие обернуться. Так вот, но тем не менее, он должен был правильный семьянин. И при всем при том, что было вокруг. Его же там родственники спутывались без конца с балеринами, он злился. Но тем не менее, человек был в какой-то степени неагрессивный. Дворянство почти за всеми в итоге признал. И со своей роднёй кое-какие отношения поддерживал, со сводными братьями и сестрами. Ну и тут, наверное, тут ему еще в прибавок министр приводит эту историю скандальную, хочет жениться на Матильде, которая все еще замужем. Муж Лисаневич не согласен давать развод. В итоге как-то Витт откупается, якобы за 30 тысяч, якобы взятые у евреев в долг. Там, сейчас мы про это поговорим, про антисемитизм. Ну, в общем, Александр III махнул рукой и дал согласие. Витт остался министром, перешел по наследству уже потом к Николаю II. И в итоге, там они недолюбливали друг друга со Столыпиным, но я считаю, оба выдающихся министра, тем не менее, оба сделали очень много для экономики, не боялись брать на себя серьезную ответственность за судьбы страны. А Витте, соответственно, стал жить с новой молодой женой.
Мне это напоминает историю более позднюю, да, с Герингом. Когда, да, у него объявился зам, и когда ему там пытались друзья по партии, товарищи по партии, что-то такое, значит, заметить по этому поводу, значит, на что был ответ: здесь я сам. Да как-то я сам знаю, кто здесь еврей, кто нет, да, по-моему, сам.
Даже у товарища...
Я сам решаю, кто здесь еврей, кто нет. Вот так.
Даже у товарища Сталина оставались среди высшего генералитета дворяне, несмотря на беспощадную борьбу, там это ужас, что творилось, конечно, по происхождению. Так вот, Витте счастлив. Он живет с этой Матильдой. Они там музицируют. Она знает несколько языков. Женщина умная, образованная. Ну, там, да, любопытно, там, как он пишет. Она на фортепиано поет цыганский роман. Я на флейте играю. Там ее дочь, которая, кстати, взяла фамилию. Дочь вот от второго от Лисаневича стала тоже Витте. Вышла замуж потом за Нарышкина. А мы уже упоминали, да, клад Нарышкиных. Да. Это же все вот в этой семье уже был своеобразный. Так вот, невозможно обойти вниманием, что в этой связи. Извечную антисемитскую историю про всемирный заговор против России. Что все не просто так. Тут же все ниточки сходятся. И вот если начинать вот читать, как характеризовать эту всю литературу антисемитскую, идеологическую, да, такую, что и сам Витте-то непрост, что из предков его Шафиров, которого специально сионисты когда-то подослали Петру, тот для вида принял православие, а потом все проводил в жизнь чуждую нам политику иудейских банкиров, а вот тут вот еще...
Жидомасонский заговор.
Жидомасонский абсолютный заговор. И вот когда Витте уже стал министром, да еще и финансов, разумеется, тут-то он уж не просто так связал с врожденной этой иудейкой Матильды Исааковны. Ну и тут-то они уж там по полной стали. Все только в иудейских интересах. Ну, кому интересно, всегда можно почитать. Сходится все. Абсолютный заговор. А мы восхищаемся все-таки Витте. Вот я лично восхищаюсь как человеком, который ради любви был готов уйти в отставку. Вот искренне полюбил. Ну вот у нас, кстати, в российской истории не так много таких примеров.
Ну, Константин.
Константин, ну, с оговорками там. Это тоже любопытная история.
Отказался от престола, слушайте.
Ну, от престола там по разным версиям отказался. Якобы он отказался, потому что не хотел после крови своего отца восходить на престол. Ну, напомним, да, что это смерть Александра I. По старшинству должен был прийти, сесть на престол второй брат Константина, а пришел третий брат Николай, которого мы знаем как Николая I. Да, тем не менее, ну, там две версии. Ну, возможно, из любви, потому что, да, тоже марганатический брак. Там он в Польше был губернатором. И вот все. Мне вот дороже любовь, чем все эти ваши короны. Редкий случай.
Ну, самый... Человек был просто под предлогом.
Ну, якобы он там и раньше говорил, что вся эта ужасная история, когда убили восставшие гвардейцы табакеркой по голове, стукнули нашего папеньку, а мы всех их простили, я не хочу. И чтобы потом мне кто-нибудь табакеркой дал по голове, я как-нибудь... Мне и губернатором в Польше нормально, и с любимой женщиной нормально. Самый яркий пример — это в Англии, конечно же.
Конечно.
Да, когда человек отказывается от короны из любви к разведенной, опять-таки, женщине, к американке, с детьми, уезжает жить в Америку, в Англии полный непонятный. А это же 30-е годы. Это вообще уже, казалось бы, 20-й век, и тем не менее, вот выбирай, или корона, или это разведенная американка. И ничего, Эдуард уезжает в Англию, ничего мне, в Америку, ничего мне, в вашей Англии не надо, раз я такие злые. Хочу жениться по любви. Так вот, закрывая эту тему, Витте оставил достаточно обширные воспоминания, в основном экономические. И тут тоже любопытно, вот я не могу не упомянуть, потому что они такие своеобразные. Их читать очень интересно, но он своеобразно отзывается негативно практически обо всех. В том числе запросто пишет, например, что ну вот этот вот человек, там Штерн, Штейн, все с еврейскими фамилиями, как и характерно людям его расы, конечно, в первую очередь соблюдал там свои экономические интересы. То есть, ну, конечно, он сам по себе получается вид антисемит. Трудно что-то ему припомнить. Ну, чтобы совсем закрыть эту тему, какой там был заговор. А жена его, ну, Витте умер еще до революции, а жена его пережила революцию, ну, уже в эмиграции. Матильда Исааковна, одна из знаменитых Матильд, умерла в эмиграции, но так особенно больше яркого следа не оставила в истории. Дочь ее дожила до 60-х годов, но она не родная, правда, дочь Витте, поэтому там потомки до сих пор где-то присутствуют.
Это программа «Дилетанты», мы говорим сегодня о Матильдах, и если мы закончили с Матильдой Исааковной Витте,
ее нет в журнале, а история заслуживает, конечно, ну, да, внимания.
А какая еще, что еще из Матильд в России-то?
Ну, кроме вот, как вы упомянули, Матильды Шнуровой, нет, больше имя-то не православное.
Да. Ничего не вошло.
Но в связи с русской историей, самая знаменитая, наверное, Матильда, которая без связи с Россией не обошлась, и самая знаменитая, кстати, во Франции, это Матильда Бонапарт. Это племянница Наполеона.
Наполеона, да.
Да, дочь его родного брата, которая во Франции абсолютно номер один. Несмотря на то, что Матильдами там были и королевы, и герцогини. Длинная там история, я уже упомянул, да, что имя Матильда стало знаменитым еще тысячу лет назад. Матильдой звали жену Вильгельма Завоевателя, человека, который, потомки которого там правили долго Англии. Так вот, но самая знаменитая именно вот эта женщина. А с Россией ее связь непосредственная, потому что ее мужем был не простой человек, а богатейший человек на тот момент в истории России. Ну, напомним, это середина 19 века, эпоха Наполеона уже закончилась, там практически все отобрали. Но тоже кратко напомним, что Наполеон позаботился практически обо всей своей родне. Все они были. Мы когда-то это писали в одном из журналов «Дилетант», он там всех своих братьев, сестер, племянников пристроил королями, герцогами. Запросто, кстати, не церемонясь там, всех их женил там, на ком надо, замуж выдавал. Так вот, но самый знаменитый из них и всех, когда уже началась опала, стала вот эта племянница Наполеона, которая не просто не бедствовала, а умудрилась, выйдя замуж, приобрести колоссальное состояние. Потому что после падения Наполеона Бонапарты были, ну как изгои некоторое время, вернулись же к власти бурбоны. Так вот, на своем жизненном пути Матильда Бонапарт встретил человека по фамилии Демидов. Но Демидов фамилия в русской истории знаменитая, да, промышленники, первопроходцы Урала. И действительно, на том этапе владелец, наследник, он тогда еще не был абсолютным владельцем, наследника колоссального имущества, колоссального количества, ну, неправильно так говорить, заводов, газет, пароходов, в основном заводов. Человек Демидов путешествовал по заграницам, ни в чем себе не отказывал, богат. Правда, у него были сложные отношения с Николаем Первым, потому что Николай Первый негодовал, что деньги-то вроде бы зарабатываются в России, а тратятся на Западе. Как мог там вредил, не признавал эти связи. Но тут случается невероятная история. Помолвка этого Демидова с Матильдой Бонапарт. И тут вот тоже надо отдать должное вот этой девушке Матильде, которая умудрилась, ну как, там же все брачные контракты, умудрилась устроить себе прекрасную судьбу. На будущее, там забегая вперед, что она сумела выторговать впоследствии, что в случае развода ей будет полагаться пенсия в 200 тысяч франков. Колоссальная сумма, но не только от Демидова, но даже от его потомков, если вдруг он умрет. Так все в итоге и сложилось. Демидов умер раньше Матильды, они развелись, там история тоже скандальная, потому что у Демидова были свои любовницы, у Матильды были свои любовники, они расставались, встречались. Кстати, Демидову даже пришлось купить титул на Западе, что история-то такая, в принципе, на Западе известна, но чтобы хоть как-то приобщиться тоже к кругу титулованной знати, он же не был дворянином-то, Демидов. Николай Первый этот титул не признал все равно злился, как мог. Так вот, а Матильда Бонапарт уже после развода приобрела колоссальное состояние, поселилась в Париже и создала там, ну, как тогда это называлось, там, своеобразный салон, да, где собирались вообще звезды тогдашней Франции. Писатели, художники, поэты. Более того, это был не просто кружок, где собиралась вся вот эта вот артистическая богема, а такой своеобразный центр оппозиции. Потому что во Франции реставрация монархии, так называемая Вторая империя. Кстати, родственник там Наполеон III, Матильда Бонапарт. И тем не менее, говорят крамольные вещи. Зачем нам опять эти императоры? К чему нам все это самодержавие? Во Франции-то все
получше. С Наполеоном III ее уже даже, по-моему, повенчали.
Да? Да, ну, в юности, да, там была бы прекрасная история, чтобы вот они между собой поженились, породнились, и вообще все было бы идеально. У бонапартистов сошлось бы все. Вот они, родственники, потомки Наполеона на престоле Франции. Что может быть лучше? И снова мы там дранк на Хостен, покоряем Германию, Австро-Венгрию, и снова Европа наша. Ну, не получилось. Как мы знаем, там Франция разгромно проиграла как раз-таки объединившейся Германии. Так вот, а тут салон, где говорят крамольные вещи, потом говорят этой Матильде, да что ж у вас тут такое творится, вы что-то против императора, как можно? А она говорит, а у меня можно в салоне все. И вот этой женщине надо отдать должное, что после падения монархии, после того, как Франция окончательно стала республикой, был принят специальный декрет, что все Бонапарты на всякий случай должны вообще-то Францию покинуть.
Валят отсюда, да.
Кстати, прецедент потом имел специфическое развитие, например, в Австрии, что Габсбурги, которые не признают республику, должны уехать. Ну, модная и теперь история. Не нравится наша родина, проваливай, да, там, раз тебе Путин не нравится по каким-то причинам. Так вот, а для Матильды Бонапарт было сделано неслыханное исключение. Ну, потому что она еще таких традиций была, видите ли, не бонапартистских, несмотря на то, что племянница самого Наполеона, а вот такая она была свободолюбивая.
Ну, у нее такой
словах не церемонилась.
Не столько политически, сколько.
Да нет, конечно. Ей все это вообще нравилось просто. Быть в центре внимания, вокруг много мужчин, не последних.
Как-то вот известные нас... писатели, там, Сергей Тургенев против ней заглядывал.
Приезжал, да.
Разбужевали своего.
Ну, как, правда, говорили, злодеи хорошо кормили там при этом, при всем. Но это как-то у них не отделялось, там, не приходили со своими бутылками и тортиками.
Не бедствовал.
Нет, там были оба Александра Дюма, поэтому... Не, ну, можно только позавидовать Матильде,
что она... Полина Гордоева кормила, подкормила.
Ну, все звезды. Все они собирались в Париже у Матильды. Поэтому, если вот мы уже упомянули там Матильду, которая не совсем Матильда Шнурова, если где-то будет вот здесь, в Петербурге, ну или в Москве, скорее, наверное, в Петербурге, да, вот вечера там, четверги у Матильды, и будут собираться там писатели, поэты, художники, и говорить вольнолюбивые речи, ну, можно только поддержать, будет прекрасно. Я не возражаю.
Надо будет, это будет бонапартистская традиция.
Ну, пусть бонапартистская, хорошо, это же как минимум красиво тогда должно быть, и тогда уж упомянем, что Бонапарт все-таки не Чингисхан и не Батый, а все-таки еще и выдающийся администратор. А вообще из Матильд, ну вот то, что мы упоминаем в журнале, бренд очень своеобразный, мы там даже перечисляем, ну с детства все знаем мы Матильду, это кошку Фрёкенбок, ну
да.
Благодаря мультфильму,
да,
больше, да?
Ну да.
А ведь были то, что мы в журнале упоминаем, и другие своеобразные бренды. Ну, давайте там напомним то, что мы в журнале мы упоминаем. Наверное, самая знаменитая Матильда, с помощью которой даже своеобразный культ сложился у подростков, это подруга киллера Леона из одноименного фильма.
Фильм «Леон», да, которого играет,
ну, там девушка,
этот замечательный французский актер.
Ну, там девочка-подросток, да, которая случайно там оказалась у профессионального убийцы, и дальше там фильм культовый. И там необычно, что желающие могут приобрести кучу аксессуаров, игрушек и чего угодно. В связи с тем, что это Матильда, ну там она с кактусом ходит, эти игрушечки там, соответственно, все это мы упоминаем. Еще одна тоже Матильда своеобразная, это суперигра Angry Birds, тоже знаменитые, да, там на миллиарды финны придумали. Вот всем напоминаю, любителям скрепов, что можно придумать просто компьютерную игру и обогатиться на миллиарды и супербренд создать. Ну, там одна из птичек именуется Матильда.
Рено его фамилия. Так, я все-таки актера вспомнил.
Жан Рено.
Жан Рено, да.
А из тех, кого мы не упомянули, самый необычный, это был когда-то популярный гоночный автомобиль «Матильда», и футбольная команда есть «Матильда». А вот то, что в журнале мы из этого начали передачу, это тоже невероятно. Да. Это танк «Матильда». Причем до сих пор идут споры, так, а откуда такое название взялось? Ну, танков было два. самый известный, его иногда не называют вторым, а просто Матильда, был во время Второй мировой войны. И тут мы тоже не могли обойти это вниманием. Хотелось бы дожить, чтобы был какой-нибудь фильм. Ну, сейчас же у нас приватизированная история Второй мировой войны. Победа, 45-й год, одолели Германию, фашизм там. Почему-то все это, других ярких событий не было за последние 75 уже лет в отечественной истории. Так вот, около 1000 танков под названием «Матильда» Англия поставила в советскую армию Сталина. Ну, их доставляли знаменитыми северными конвоями, несколько десятков танков не доплыло, но около 1000 прибыло. Танк вообще, ну, тоже, оговоримся, считался сравнительно неудачным. Несмотря на свою мощную броню, он был страшно тихоходным. Еле-еле там ползал, ну, и советская армия тоже производила танки десятками тысяч, но тем не менее, ну, там были американские танки, но тем не менее, в каком-то фильме хорошо, чтобы хоть мелькнул там не только Т-34, который мы все знаем, а вот танк «Матильда» почему-то, и вот на нем советский танкисты громят фашистов. Такое было. Сохранилось, конечно, много и фотографий, соответственно. Ну, пусть танк неудачный, пусть медленный. Но он был. И в боевых действиях принимал участие.
Еще неофициальный гимн Австралии «Матильда».
Ну, тут, да, подробно рассказывал Бунтман. Но там «Матильда» — это уже не совсем женское имя. Это так называется сумка, заплечный мешок, с которым, да, ходили бродяги. И он так в такт их ходьбе покачивался. И поэтому, да, сложилась там песня «Вальс Матильды». Вот он идет так, покачивается. Да, было голосование когда-то в Австралии. И на второе место занял по итогам голосования этот суперхит, который мы практически не знаем, а в Австралии он знаменит. Да, и это тоже такой вот специфический бренд. У нас там никак неизвестный, а для Австралии знаменитый. И точно так же у нас почему-то практически неизвестно, есть знаменитая книга «Матильда» Роальда Даля. Ну, там приключения детские, есть мюзикл тоже знаменитый, который идет. Ну, может быть, не за горами там когда-нибудь доедет этот мюзикл. Сейчас же мода на мюзиклы. Киркоров там, может быть, споет. Спляшут там всякие знаменитости. И будет Поклонской чем заняться. Будет она рада, потому что вот она, вся эта ваша Матильда, весь этот ваш балаган, руки прочь от нашего Николая II святого.
А Николай II святой мог бы спеть, конечно, кто может сравниться с Матильдой моей.
Ну, это еще одна, да, знаменитая история, это оперная ария.
Это все знают, да?
Тут уж, ну, я надеюсь,
если спросите, с какой оперы, кто композитор, я думаю, что уже здесь будут трудности у некоторых.
Да, тут и Аланту труднее можно вспомнить. Но парадоксальным образом, да, подавляющее большинство людей откликнуться на начало, кто может сравниться с Матильдой моей. Да, ну, все это, правда, в переводе. Но, тем не менее, да, вот такая там знаменитая еще одна история. Но это уже как раз Матильда легендарная, там, мифологическая Матильда, там все это приключение Зигфрида. Всем советую еще лишний раз и в оперу, и в балет, конечно, сходить. Чтобы не только ходить с иконами «Дело Богу угодное», «Ради Бога», «Крестный ход», пусть ходят, с иконами Николая II пусть ходят. Ну, раз уж церковь признала его святым. Но тогда тоже, вот, чтобы историю со всеми этими страстотерцами закрыть. Чего ж церковь до сих пор не канонизирует Павла несчастного, который невинно убиенный? Ведь собирались, чуть-чуть просто не хватило времени. И потом можно будет снимать фильм, как и Павел II со своими там любовницами, и Поклонской тоже будет чем заняться. Ну, там Матильды не было у Павла I, но опять-таки будет развитие. Да, будет новая знаменитая.
Табакерка.
Правильно, и будет вот, и опять-таки приобщится множество людей к истории, узнает много нового, наконец-то, ну, хоть таким путем.
Ну что, мы тогда завершаем сегодняшнюю программу «Дилетанты», и я еще хочу отослать наших слушателей к программе «Все так плюс», где мы с Максимом Кузахметовым рассказываем о династии Романовых, и там может тоже еще Матильда у нас возникнуть, когда мы дойдем до соответствующих Романовых. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Дилетанты.
Московские старости.
Ввиду того, что русская делегация настаивает на всеобщем мире, германцы прервали мирные переговоры. Где они будут продолжены, пока не ясно, так как Стокгольм больше не желает принять их у себя. Пока предполагается Берн. Началась усиленная переписка Совета народных комиссаров с германскими властями относительно Николая Романова.
Среди немецких солдат в окопах Троцкий предполагал вести революционную пропаганду. С этой целью он напечатал газету «Факел». Газета была вагонами отправлена в Германию, где немцы ее сожгли.
Крыленко решил упразднить ставку верховного главнокомандующего и перенести все дела ее из Могилева в Петроград.
Московский гарнизон отказался участвовать в походе против казаков и украинцев.
Московские старости.
В Иркутске идет сражение, возникшее на почве применения декретов Совета народных комиссаров. На стороне большевиков регулярные войска и Красная гвардия. Противники – юнкера, казаки и гражданское население. Город обстреливается артиллерией и пулеметами. Число жертв не поддается учету.
В последние дни замечен массовый разъезд рабочих Петроградского района. Ряд крупнейших заводов совершенно закрывается ввиду недостатка сырья, топлива и заказов. Другая часть временно приостанавливается для перехода от военного производства к мирному.
В связи с этим в рабочих кварталах наблюдается небывалое явление – освобождение весьма значительного числа квартир и комнат, что делает совершенно излишним декрет народных комиссаров о реквизиции помещений и о расквартировании в квартирах буржуев, работников и работниц.
Московские старости. 100 лет тому назад.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Радио «Эхо Москвы».
Часа московское время. Добрый вечер. Информационная программа «Эхо» в эфире, в студии Ирина Меркулова. Новости коротко. По некоторым данным...